Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и я рада начинать наш день вместе с вами и идти по пути поиска гармонии. И одно из мест, в котором эту гармонию можно найти, а точнее впустить ее туда, это наш собственный дом. Как это сделать, продолжаем узнавать на наших прямых эфирах с основателем агентства гармоничных пространств Иваном Тюриным. Мы говорим о том, как соединить васту и фэншуй, дизайн и законы природы, интуицию и здравый смысл. Материал к сегодняшнему эфиру вы можете найти на нашем сайте vedaradio.fm в комментариях о сегодняшнем эфире, и там же вы можете оставлять свои вопросы или присылать их на WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего лектора и передаю ему слово. Здравствуйте, Иван.
Анна, доброе утро, добрый день, друзья. Рад вас приветствовать. Хочу сегодня поговорить о новой теме, поделиться, можно сказать, самым сокровенным, потому что по последовательности, по смыслу сейчас самое время обсудить именно это. Мы с вами проговорили некоторые инструменты, как я это называю, это теории и принципы, которые дает нам восточная наука, восточный китайский подход, индийский подход, то есть принципы и теории васту и фэншуй. Мы обсудили с вами принципы строительства, ремонта, отделочных работ, согласие с природой, каким образом, то есть используя при этом натуральные, не просто экологичные, а натуральные материалы, это немножко разные вещи. И по смыслу тематики нашего семинара мы должны будем в дальнейшем поговорить с вами об интуиции и здравом смысле. Это заключительный такой блок, заключительная пара, но перед этим необходимо обсудить и углубиться в другую тему. Тему настолько важную, что я считаю ее поистине фундаментальным и первичным инструментом во всей моей деятельности. Это то, чему я в первую очередь обучаю своих студентов в своем университете, толкователей пространств, то есть та технология, стандарты гармоничных пространств, которые я обучаю, она базируется в первую очередь именно на той теории, которую мы будем обсуждать сегодня. Я хочу просто, чтобы мы максимально сейчас обратили на это внимание, поскольку есть масса принципов, инструментов, теорий, рекомендаций, их огромное количество, но всегда есть так или иначе некая центральная, главная идея, вокруг которой выстраивается все остальное. Должен быть определенный, ну, естественный позвоночник у всего этого. Должна быть ось, вертикальная ось, на которую будет насаживаться все остальное и получаться вот такая вот наша мощная, скажем, пирамида знаний. И что же это такое? Это концепция связи энергии и материи. Концепция последовательного преобразования информации в энергию и затем в материю и обратного процесса нашего с вами взаимодействия через материю с энергией и информацией. На прошлом занятии я еще раз обозначил такую триаду, мое видение гармоничного пространства. Это баланс, это теории инь-ян, это динамика, это теория усин, это теория пяти первоэлементов, это все, что можно связать и увидеть как динамические процессы, как в природе, так и в архитектуре, в дизайне, в пространстве. И третьим компонентом, который я упомянул в прошлый раз, была именно энергия. И энергию, как ее понимали всегда на Востоке, это сама сущность, из которой состоит Вселенная, китайцы называли ее и называют до сих пор ци. Этот термин имеет огромное значение вообще в китайской культуре и имеет невероятное количество языковых форм, языковых значений. Но нас интересует в данном случае, ее составляющие, которые называют энергия ци. То есть есть общая энергия, из которой состоит все. Еще мы можем представить это как единое энергоинформационное поле Вселенной. И есть, можно сказать, ее рабочая составляющая, то, что мы называем праной в йоге, и то, что в, например, занятиях цигун мы называем энергией ци. С другой стороны, мы, предположим, такая схема, что у нас в центре находится энергия ци. По одну сторону от нее будет материя, по другую сторону будет информация. И вот такой последовательный процесс – материя, энергия, информация – и в обратную сторону мы все время проходим в любых наших действиях, в любых событиях и явлениях. С точки зрения среды обитания человека, можно сказать, что идеальное место, или то, что я называю местом силы, это место, изобилующее энергией ци. Но как определить, есть эта энергия? В каком количестве она находится, какого качества. Если мы говорим о ней, но практически не можем ее увидеть, редко можем ее потрогать, да, и говорить о ней довольно туманные определения, но при этом никоим образом не иметь возможности практически, как нам кажется, на первый взгляд, с ней взаимодействовать. Как же мы с ней будем взаимодействовать? Конечно же, через форму. Это наш главный и, по сути, единственный путь, через который мы можем двигаться в понимании и взаимодействии с любой энергией. Сегодня к эфиру я выложил специальные визуальные образы. И если сейчас у слушателей есть возможность, я предлагаю пройти по ссылке, которая есть в описании эфира, или просто зайти ко мне на страничку в Instagram. И сегодняшняя свежая публикация – предлагает вам посмотреть на картинки. Что мы можем увидеть, к примеру, на картинке номер 3, 4, 5 и 6? Это известные нам смайлики. Очень просто. Мы очень привыкли наблюдать эти незамысловатые геометрические формы. Но давайте посмотрим, например, на фигуру 5 и на фигуру 6. На смайлик, который изображает грусть или печаль, у которого, как мы говорим, бровки домиком. Это просто две линии, которые наклонены вовне. Перенеснем на следующий слайд и увидим то же самое изображение за одним исключением. Эти бровки теперь находятся в другом положении, мы просто изменили их угол. Уголки, наклоненные до этого вниз, мы теперь приподняли и свели, как говорят, к переносице. Но посмотрите, насколько отличается качество того, что мы с вами видим. На одной была грусть или печаль, на другой мы видим гнев или злость. Казалось бы, а что изменилось? Изменилось всего положение двух маленьких линий. Как мы это определяем? Мы чувствуем это бессознательно, сразу на уровне тела. Мы видим и считываем это обычно на людях. Мы можем представить то же самое не в плоскости, а в объеме, на человеке, у которого и выражение лица очень часто, поэтому оно называется выражение. Оно выражает все внутреннее состояние человека. Положение бровей, уголки губ, блеск глаз. Все это форма. И при незначительных изменениях в этой форме мы можем наблюдать, как меняется внутреннее состояние человека. А что меняется при этом? Меняется содержание этой формы. А что такое содержание? Содержание – это как раз энергетическая составляющая. То есть, например, человек, который находится в утомленном состоянии, в печальном состоянии, в упадке сил, у него нет энергии или недостаточно энергии. Это сразу можно видеть по цвету кожи, по блеску, точнее его отсутствию в глазах, по положению его тела, сутулая спина, опущенный подбородок. И мы сразу видим, как человек как будто уменьшается в объеме. Это значит, что его энергетический потенциал уменьшается, при этом форма повторяет это и показывает нам. А то, что мы сейчас с вами обсуждаем, то, что можно анализировать, интерпретировать, это уже информационный уровень. Что же не так с человеком? Что с ним происходит? Какие могут быть причины? Какие болезни с ним, например, приключились? Это тоже можно прочесть по форме. И врачи в традиционных медицинах, да, в восточной медицине, в аюрведе, в китайской медицине, они могут просто по цвету кожи или цвету глаз, радужной оболочки определить уже количество и качество энергии человека и даже уже конкретные заболевания или предпосылки к ним. Как они это делают? Просто наблюдая форму. То же самое мы можем увидеть, смотря на следующие картинки и сравнивая между собой три базовых геометрических фигуры, известные всему человечеству. Это круг, треугольник и квадрат. Мы можем на них сейчас посмотреть и оценить, что, какие ощущения, какие эмоции они у нас вызывают, что мы видим перед собой. Окружность – это геометрическая фигура, представляющая собой динамический аспект энергии. Да, это что-то, что вращается по кругу, что-то, что всегда движется, нет места, нет ни одного угла, в котором энергия могла бы замедлиться, остановиться, изменить свою скорость, свое течение. То есть круг всегда является символом динамической составляющей энергии. Треугольник, следующая форма, о которой мы можем поговорить, это энергия трансформации, энергия преобразования, его острые углы и сама форма очень напоминают, естественно, они обязательно должны это делать, огонь. Если мы посмотрим с вами, как выглядит огонь, пламя свечи, зажигалки, костра, любого на самом деле огня, мы всегда в основе его будем видеть треугольник. Как бы мы, под каким углом бы мы ни смотрели, это всегда будет форма трансформации, преобразования энергии. Что происходит в процессе горения? Именно это из одной среды получается другая. И третья фигура, квадрат. Мы сразу видим и чувствуем стабильность, успокоение, замедление, заземление, надежность, безопасность и так далее. Поэтому мы с вами строим дома испокон веков, тысячелетиями, создавая для этого прямоугольные, квадратные, по крайней мере, основания и фундаменты. И вообще принцип прямоугольности, то есть перпендикулярности, и вытекающие из этого свойства надежности, стабильности. Почему? Это же не умозрительная какая-то вещь. При условии, что мы находимся на Земле, где действуют силы тяготения, силы притяжения, перпендикулярно стоящие к поверхности Земли строения определенно чувствуют себя крепче и надежней, чем не перпендикулярные. Таков принцип механики. И именно поэтому мы с вами видим, четко можем отличить, понять вот эти вот качества, различия этих форм. Существует базовый постулат традиционного фэншуй школы форм, на котором, в принципе, базируется все с точки зрения анализа, наблюдения, исследований, последующего выбора, проектирование и создание новых пространств. Звучит он так. Форма определяет энергию, а энергия содержит информацию. Именно этому мы со студентами и обучаемся, как через форму определить, какая будет или какая уже есть энергия и какая информация. Что для нас значит в практическом плане это утверждение? Что такое информация? Для нас это качество жизни, в первую очередь. Что мы обсуждаем? Мы чаще всего ищем. Нам должно быть комфортно, нам должно быть уютно, должны быть семейные отношения выстроены, должно быть, естественно, здоровье, должен быть достаток, должно быть тепло, светло, должна быть безопасность и так далее. То есть огромный перечень критериев, которые мы возлагаем на нашу недвижимость, будь то земля, дом, квартира или пространство, где мы работаем, мы накладываем на них огромное количество задач. И эти задачи – это и есть информационный уровень. А по сути, мы просто определяем, что там должна быть изобильная гармоничная энергия через форму. И вот здесь у нас появляются невероятно широкие возможности для анализа и работы с пространством через понимание формы. Как ее определить, как ее оценить, какие критерии оценки формы. На самом деле их, конечно, огромное количество для того, чтобы здесь перейти, например, к критериям, нужно обозначить, что форма, о которой мы говорим, да, это не только геометрические фигуры, это не только разделение на квадрат, треугольник и круг. Вот то, что мы обозначили выше, например, здание, недвижимость любая, или природные объекты, горы, лес, холм, там, стоячая вода в озере, это все статическая форма. Затем есть же еще другие виды форм. Помимо статики у нас всегда есть динамические формы. Тот, кто занимается цигун, прекрасно знает, что такие виды упражнений или деления на части упражнений в цигун называются формы. Они динамические формы, формы движения. Танец – это форма. Когда мы совершаем какое-то движение в лице, мы улыбаемся, например, в это время мы движемся, это тоже форма. Качающееся дерево – это тоже форма. Течение воды в реке – это тоже динамическая форма. Есть невидимые формы. Существует то, что мы, опять же, не можем никак потрогать и определить, а какая, как она выглядит, но, например, существует звук. И звук – это тоже форма, и мы можем довольно легко проверить то, что у него действительно есть форма. У нас для этого есть устройство, считывающее форму звука. Мы очень хорошо можем увидеть на эквалайзере, как отличается один звук от другого. Да, сразу меняется на эквалайзере рисунок, картинка, этот самый узор звуковой. Существует наука кематика, которая очень хорошо показывает, как звуком рисуются геометрические красивые симметричные фигуры на плоскости. А если кто-то еще этого не видел, обязательно посмотрите. Например, можно задать запрос «фигуры Хладни». Шикарное подтверждение тому, что звук невидимый на самом деле имеет различные формы, и в зависимости от частоты мы получаем совершенно разный рисунок. То же самое свет, который преобразуется, например, в цвет и имеет разную характеристику, разную частоту волны, и имеет, соответственно, разный цвет. Опять же, мы это знаем уже из физики, что разные частоты – это разный цвет. То же самое, как по звуку. И это то, что мы можем назвать невидимой формой. Существуют еще какие формы? Концептуальные формы. Их тоже можно оценивать по огромному ряду критериев. Концептуальная форма, например, самое вот первое, что приходит на ум, это государственный строй. Это определенная структура организации какой-то, концептуальная форма. Да, это устройство бизнес-организации, это тоже концептуальная форма. Существуют также совсем нематериальные мысли-формы, которые являются очень мощным инструментом для преобразования энергии в материю. Потому что именно наши мысли чаще всего помогают нам в работе с пространством, в создании вокруг себя недвижимости, строительстве домов и преобразовании своей жизни. Вот такое количество форм должно иметь, естественно, определенный набор критериев для их оценки. И именно этим мы занимаемся глубоко, когда хотим, ну, действительно стать толкователями пространства, оценивать через форму это пространство. Давайте я сейчас перечислю базовый список критериев оценки формы. Конечно, за час мы не успеем разобраться в каждой из них, но, по крайней мере, у вас будет вектор. Это вот на самом деле я считаю, что погрузившись в эту тему, мы сможем гораздо глубже понимать то пространство, в котором мы живем, не цепляясь за десятки различных рекомендаций, советов и так далее, не понимая, как их совместить иногда, очень противоречивые получаются принципы. Но поняв, как форма влияет на конечном итоге настроение, на уровень жизни, на состояние человека, мы можем отбросить практически все на определенный момент остальные критерии. Итак, что мы можем оценивать в форме? В первую очередь, возвращаясь опять же к той триаде, гармония – это баланс, это динамические качества энергии и сама энергия как таковая и ее количество. Баланс, то есть равновесие в пространстве, достаточное количество света и темноты, да, достаточное количество, то есть уравновешенное количество, опять же, пространства свободного и пространства занятого. Это касается как интерьеров, когда мы говорим о количестве мебели в комнате, например. Это касается участка, когда мы рассматриваем и оцениваем недвижимость, стоящую на земле, ее соотношение с площадью, которую она занимает. Это все баланс. Точно так же мы можем поговорить о цвете, балансе. То есть, в принципе, любую характеристику материального пространства всегда можно рассмотреть с точки зрения баланса темного и белого, холодного и теплого, материалов, опять же, горизонтального, вертикального. То есть здесь какой можно пример привести? Например, слишком сильно увлекаются горизонтальными поверхностями на стенах. Да, мы покупаем какие-то отделочные материалы, которые имеют однонаправленную текстуру. Да, к примеру, у нас получается слишком много горизонтальных линий. У нас пол сделан, к примеру, там, паркетной доской или там, ламинатом, и прослеживаются четко линии вдоль комнаты. Затем мы сделали обшивку стен с горизонтальными линиями, и получается, помещение очень сильно вытягивается, ему не хватает вертикали. Например, в узких помещениях лучше делать вертикальный рисунок на стенах, чем горизонтальный. Тогда у нас будет уменьшаться вот этот эффект вытягивания, да, в туннель. Потому что, опять же, форма, определяя энергию, задавая лишнюю горизонталь, мы ускоряем движение энергии по горизонту, тем самым вытягивая это пространство, например, узкую комнату, в еще более длинный такой туннель. То есть в узком пространстве, например, лучше поработать с балансом и добавить вертикальных линий. Следующий критерий для оценки формы – это целостность, целостная форма. Естественно, нам хочется, чтобы наш дом, наша машина, наша одежда, наше тело было целым. Почему? Потому что целостная форма дает целостную энергию. У нее нет разобщенности, нет разорванности, нет каких-то недостатков, изъянов, где, например, энергия не достает. Ну, мы обсуждали уже, что, естественно, человек без какой-то конечности чувствует себя, чувствует тело неполноценным, потому что просто не хватает функциональности в нем, как минимум, как минимум. То же самое в пространстве. Когда мы имеем участок нецелостной формы, он разорван, состоит из нескольких небольших или одного большого и многих маленьких участков, соединен между собой там какими-то узкими проходами, то есть мы получаем разрозненную, нецелостную форму, тем самым нет единой вот этой связи. Не всегда, ну вот сколько из моего опыта я наблюдаю, к примеру, большие территории, когда занимаюсь землей, видно, как нецелостная территория, у которой есть, например, какие-то отдаленные участки, неправильной формы, соединенные через небольшие такие каналы, да, там просто дорожкой, насколько эти отдаленные участки часто недополучают внимания, недополучают энергии, недополучают ресурсов и чахнут. То есть до них просто, как говорят, не доходят руки. Почему? Потому что слишком разобщенный, и просто, знаете, как до дальних органов хуже доходит кровь, снабжение энергии, чем до внутренних органов, естественно. Чем более у нас есть вот это соединение и связь в пространстве, тем лучше питаются все ее части. И самое главное, что целое при этом становится более сильным. То есть это целостность. Еще один критерий, который не стоит забывать, мы можем обратиться к истории архитектуры человеческой и найти в большинстве случаев дворцовую, замковую, храмовую архитектуру, которая имеет принцип симметрии в основе. Принцип симметрии и пропорций правильных, да, живых пропорций. И вот симметрия, как и в нашем теле, она крайне важна для создания или оценки пространства. Когда мы создаем новый дом, нужно стараться сделать его симметричным, по крайней мере, чтобы он воспринимался и чувствовался симметричным. Может быть, где-то там, с какой-то стороны, например, больше, там, с одной стороны гараж, с другой стороны у нас находится, к примеру, веранда накрытая, да, или какой-то зимний сад. И без вот этой веранды на противоположной стороне мы смотрим на здание и видим как будто перевес. Знаете, каждый раз можно сравнивать это со взвешиванием. Или мы находим некую центральную ось. Мы находим центр тяжести в нашем пространстве. И вот этот центр тяжести, он в идеале должен попадать именно в центральную ось здания. Там, где у нас будет холл, там, где у нас будет тот самый называемый васту брамастан, та самая ось входного центрального канала, как в человеческом теле. Мы получаем энергию через нос и рот, в первую очередь, большинство, вот большую часть энергии. Затем она по центральной оси начинает двигаться по телу и также выходя по центральной оси. Вот этот принцип очень важен. Если мы в одну сторону взяли тяжелую-тяжелую сумку, представьте себе опять же свое тело, и долго тащим ее, а потом посмотрите на себя в зеркало, как вы выглядите. Сильнейший перекос, нарушение положения внутренних органов, нарушение дыхания, потому что меняется форма тела. То же самое может происходить с домом, когда мы делаем очень сильно несимметричное, мы пристраиваем к одной части здания какой-то длинный дополнительный объем, а с другой стороны ничего нет. И мы воспринимаем здание таким же образом. Поэтому исторически, стараясь к центральной, главной части дома добавлять какие-то объекты, это делали симметрично. Право, влево, право, влево. Здесь флигель, тут флигель. Здесь мы добавили большой зал, в другую сторону добавили там какую-то оранжерею, зимний сад, веранду, террасу, беседку. Вот. То есть вот этот принцип симметрии, он должен соблюдаться от небольших объемов, когда мы говорим о маленьком пространстве, там создавая, например, даже гостиную. Мы садимся, к примеру, на диван, и очень близко этот диван оказывается к стене. Он стоит в самом-самом углу, и вы можете сами это легко проверить. Когда вы садитесь в угол на этот диван, вы чувствуете через какое-то время, да, с одной стороны, в первый момент вам может быть комфортно, потому что вы как бы забились в угол. Это очень ценно сейчас для человека, постоянно теряющего энергию, не имеющего возможности его нормально удерживать и накапливать. Как бы сесть в угол, в углу всегда есть сначала ощущение, что вот мы наконец-то забились в нору, и здесь мы получаем больше всего силы. Но через какое-то время мы начинаем терять энергию, на нас начинает давить эта стена по боку, и угол из нас начинает высасывать энергию, потому что такова его, опять же, природа, это форма. Форма треугольника, угла, который у нас здесь появляется, она сама определяет вектор движения энергии. И угол, куда направлено его острие, вершина, туда всегда будет утекать энергия. Углы работают часто в доме, как сбрасывают они лишнюю энергию через угловые точки. И вот мы сидим на этом диване, в этом углу, и через какое-то время чувствуем сильный дискомфорт, иногда упадок сил. Это можно проверить на самом деле очень легко. Поэтому, возвращаясь к принципу симметрии, у вас есть стена, у которой вы хотите поставить диван. Постарайтесь поставить его по центру этой стены. Это на самом деле гораздо более сильное положение. А для человека, симметричного существа, оно еще и естественное. Поставьте с одной стороны цветок в угол, вместо того, чтобы зажимать туда диван. Это будет гораздо лучше. Первое, что цветок сделает, он будет противостоять чрезмерному оттоку энергии, а второе, он будет давать органичность. Это следующий, кстати, принцип и следующий критерий после симметрии. Это органичность. Органичность – это нечто, что соответствует природе, то есть природосообразность или естественность. То есть это добавление плавных линий, это использование природных принципов движения энергии. Это когда мы вписываем здание больше в ландшафт, нежели пытаемся его, наоборот, выпечить. Это когда мы используем не острую мебель с острыми углами, а со сглаженными. Здесь, к примеру, коли про мебель заговорили, я всегда рекомендую в дизайне, использую сам, например, обеденные столы, большие обеденные семейные столы делать со сглаженными углами, не круглые, но со сглаженными углами. И тогда у нас приобретается вот эта органичность, плавность. За таким столом гораздо комфортнее сидеть, приятнее. А об него, опять же, чисто на физике, на материальном плане, мы не цепляемся, не бьемся об эти углы, что очень часто происходит, особенно с детьми. Мы все время боимся за детей, которые воткнутся в этот угол. А вместо того, чтобы бояться, можно просто сразу брать, а они продаются, такие есть, или делать самим, или делать на заказ, с сглаженными, сточенными углами. Это очень удобно, это очень красиво, очень приятно, это совершенно меняет атмосферу в комнате. Вот представьте, что все при прочих равных на кухне или в столовой вы ставите стол одного и того же размера с углами и стол без углов. Кардинально разные пространства, абсолютно разные ощущения, энергия и информация. Можно проверить. Тоже предлагаю всем это делать. И вот так через работу с формой мы определяем качество или уже существующего, или будущего пространства. Так я занимаюсь этим на экспертизе, и так занимаются мои студенты со своим пространством, а многие из них занимаются этим в профессиональной деятельности и делятся тем, как это у них происходит. Они вот пишут в нашем клубе, как они применяют эти знания на практике, и можно видеть каждый раз, насколько в жизни вот эта вот связь формы с всеми остальными качествами жизни человека, насколько она прямая, эта связь. Это органичность. И еще один критерий, который стоит здесь обозначить, он на самом деле весьма не последний, хотя вот сейчас стоит на последнем месте, это ограничение. Что имеется в виду? Естественно, мы не можем сделать дом, не ограничив его объем. То есть, в самом простом примере, это наши стены, крыша и пол. Это и есть ограничение. Какое может быть пространство, как оно нас будет защищать и давать нам безопасность, если у него нет границ. Это же касается участка. В данном случае первое, что я рекомендую делать людям, осваивающим свою территорию, свою землю, это обозначать границы любым способом, любым забором, но создавать этот забор. То есть это живая изгородь, это может быть какая-то сетка, это может быть деревянный там временный забор из горбыля, если у вас большая территория, это вообще нормальный способ, или из тонкого бревна. Но обязательно нужно создать эту границу. Без ограничения нет чего? Нет безопасности. То есть она, ее просто не может быть, потому что нет объекта, который должен быть в безопасности. Нет формы, нет вот этой самой внешней оболочки, контура этой границы, внутри которой будет опять же накапливаться энергия и будет сохраняться информация безопасности, целостности, вот такого единства, да, которое здесь получается. Еще ограничение... данном случае, оно отражает внутренние отношения, как отношения семейные, если мы говорим о жилом пространстве, так и, например, отношения в плане деловых, партнерских или соседских. Когда вот мы создаем, например, поселение или какой-то поселок, иногда люди не делают внешних границ. То есть вот мы просто взяли большой участок земли, и теперь каждый сам по себе строит свой участок, создает себе свой забор, строит свой дом. Но границ у самого поселка, как это, кстати, раньше было, их нет. А если мы пойдем посмотрим, что в славянской культуре, что вот на территории России, что на территории ближних стран к нам, что вообще практически по всему миру, территории поселков часто были ограничены. Они, безусловно, никак не помогали там, например, от диких животных, и нельзя было создать такие границы, если мы не говорим про крепостные города. Это просто поселок. То вот мы поедем, например, в Ленинградскую область, в Финляндию и так далее, там до сих пор границы между хуторами и еще более крупными единицами административными, их выкладывают невысоким каменным заборчиком. То есть, ну, камни в достатке, и мы обозначаем эту линию, мы четко понимаем границы, мы чувствуем свой объем, мы чувствуем свою безопасность, свою ответственность и свою связь конкретно с этим объемом пространства. Вот буквально вчера у меня была консультация для большой квартиры в Амстердаме. Люди покупают новую квартиру, и мы с ними смотрим, что с ней так, что с ней не так. Вот как раз применяем этот принцип, как форма влияет на энергию в пространстве. И в соответствии с современными тенденциями дизайна в квартире огромное количество окон. А в гостиной, точнее в гостино-столовой, там есть второй свет, и окно на стене, стекло без рассечек, без штор, ну то есть современный западно- и североевропейский дизайн, это когда огромные окна без импостов, без растекловки и без штор, без какого-либо вообще возможности это окно закрыть размером, ну примерно 4 на 3, просто монолит стекла вот такой вот. И мы смотрим, в целом минималистичный дизайн, там свои нюансы, безусловно, но когда мы садимся рядом с этим окном, а как раз рядом с ним столовая и обеденный стол, и у нас создается ощущение, что мы находимся в аквариуме. Мы как некий экспонат или объект наблюдения сидим в вот этом стеклянном кубе, за которым наблюдают, у нас сразу возникает ощущение небезопасности, у нас возникает ощущение какого-то напряжения. Почему? Потому что мы, во-первых, теряем энергию, она буквально просто улетучивается через это стекло, потому что стекло практически не удерживает ту самую ци и ту самую прану, о которой мы с вами здесь говорим. И плюс человек не чувствует защищенность, потому что через такое окно его можно увидеть там, за несколько километров, а уж тем более вблизи. Это понятно, что не первый этаж, это там, второй и третий этаж. Тем не менее, просто невероятно огромное стекло. И что мы делаем? Мы сразу понимаем, что у нас здесь критерий ограничения очень сильно ослаблен. Их сама хозяйка будущая это чувствует и говорит, вот мне что-то здесь... как-то очень неуютно, в целом все классно, квартира очень нравится, но вот это место, я просто не хочу садиться за этот стол, мне как-то странно. Хорошо, что мы делаем? Давайте мы с вами поставим в первую очередь перед окном, если у нас есть желание, цветы. Она говорит, да, конечно, я очень люблю большие растения, и вот по нижней части, если мы поставим, они нам будут создавать настоящую границу, живую изгородь. То, что мы делаем и на участках впоследствии. Да? И повесим шторы. Почему бы нам не использовать в таком классном, экологичном, минималистичном интерьере также минималистичные, например, конопляные или льняные шторы. И то, и другое, там, в той же Голландии, очень широко распространено. Все, мы повесили натуральные материалы, поставили настоящие живые растения внизу, создали эту ограниченность, создали границы, поставили свой живой забор и повесили эти шторы тоже ограничив. Все, у нас сразу получается совершенно другое пространство. То же самое, к слову, я очень рекомендую использовать в спальнях. Сейчас, опять же, мы покупаем квартиры, очень много вижу, ну, про дома я вообще молчу. Какие-нибудь там фахверки, именные, да, сейчас очень распространенная теория вот этих вот фахверков со стеклянными стенами, это такие дома с деревянным каркасом, которые исторически должны были заполняться как раз природными материалами, дерево, глина, кирпич, саман, оштукатуриваться и так далее. Сейчас они просто, поскольку это быстро и относительно дешево, но не особо энергоэффективно, они заполняются просто стеклом. И человек живет в аквариуме на деревянном каркасе. И, естественно, в таком пространстве долго, комфортно находиться он не может. Это тоже мы обсуждали. А уж тем более в спальнях, где у нас вообще должно быть пространство, ну, довольно хорошо ограничено, чтобы мы не теряли энергию. А вот здесь, Коля, мы уже подошли к конкретным зданиям, очень частые вопросы в прошлый раз задавались, это, наверное, один из самых распространенных вопросов, это форма здания. Вот здесь впору подойти как раз к тому, какие же здания лучше строить, какой формы. Опять же, вернемся к публикации в Инстаграм. Мы с первой картинки видим здесь сферический купольный дом, затем так называемый треугольный дом или призма. И последний – это прямоугольный параллелепипед, кубик, как угодно. Да? То есть дом с прямыми углами. Мы обсудили выше, какая форма предполагает какую энергию. Мы с вами имеем опыт, ну, по крайней мере, множество моих студентов, и я обязательно стараюсь им говорить, чтобы они как можно чаще бывали в разных пространствах. И они побывали, например, в традиционном доме с прямыми углами, в доме вот таком, как палатка, как шатер треугольный, да, и в доме сферическом, в купольных домах, которые сейчас очень распространены, и все дальше, чем дальше, тем больше. Ну, в чем же разница между ними? Давайте будем смотреть. В доме прямоугольной формы у нас в первую очередь на нас будет действовать какая энергия? Энергия элемента Земли, потому что квадрат или куб – это энергия Земли. Это стабильная, статичная. Опять мы говорили, что перпендикулярные Земле прямые линии, они наиболее надежно стоят и крепко сохраняют форму. И в первую очередь именно энергетический квадрат связан с элементом Земли. Он связан во всех школах и культурах. Поэтому, создавая прямоугольные пространства, естественно, не забываем про органичность, что никогда не повредит где-то сгладить, добавить арок, вообще чуть-чуть подсгладить штукатуркой углы как таковые, и недаром раньше карнизы были со скруглениями. Это очень здорово делало более мягким, более ценным такое пространство. Но в целом мы видим параллелепипед. Это для нас наиболее близкое с точки зрения стабильности, безопасности, ощущения комфорта, вот той самой семейной домашней гармонии, к которой мы стремимся. Ну, конечно, это не только к семейной гармонии. Даже если мы будем говорить о деятельности, о бизнесе, надежность и стабильность – также важный критерий для бизнеса. Возьмем следующую картинку. В обратном порядке пойдем. Да? Вторая по списку в публикации. Это дом, который мы можем видеть как треугольник на этой фотографии. Или, правильнее говоря, это призма, форма. Что это такое? Треугольник, еще раз возвращает, что это форма огня, это форма трансформации, это форма также агрессии и хаоса. Здесь эта форма агрессии работает. Вот видно хорошо на фотографии, что сзади горный пейзаж. То есть здесь можно представить, во-первых, огромное количество снега, может быть. И вот такая форма треугольника, она очень хорошо сопротивляется огромному количеству снеговой нагрузки. Да, она просто снимается, эта нагрузка, и просто съезжает с крыши. Получается, что огонь здесь противостоит вот этой энергии холодной воды, которая падает сверху. Ну, это естественный, нормальный совершенно процесс. Для гостевого дома в горах, для туристического дома, как это часто делалось, для турбазы, поэтому мы с детства к этой форме привыкли, форма палатки, да, в которой я вот вырос, например, в детстве очень часто ходил в разные походы, и тогда были еще брезентовые палатки, вот такой вот треугольной призмы формы. И она должна была сопротивляться долгим дождям, сильным там ветрам и так далее. Вот. То есть эта треугольная форма для постоянного проживания может оказаться не очень удачной, потому что мы рано или поздно начнем чувствовать там напряжение, беспокойство, могут возникать конфликты. И ну, это не заставит себя долго ждать, на самом деле. Я бывал в таких пространствах тоже, это ощущается. Чем выше поднимаешься в этой комнате, тем тяжелее, сложнее там находиться. Там реально начинается определенное беспокойство, неуютность и так далее, в зависимости от конкретного объема и конкретной формы. И первая картинка в публикации – это купольный дом, сейчас очень модный, очень распространенный. Я бывал в огромном количестве таких домов. И вообще целая сфера целиком, и полукупол, и геодезический купол, и стратегический купол, всех мастей, каких только нет сейчас. Но что это? Это форма очень динамичная. Внутри будет подъем энергии, внутри будет классно заряжать. Это замечательное пространство для проведения разных мероприятий. Недаром во всех культурах народов мира очень часто можно встретить общественные пространства, вот такие вот, например, шатры или молоки, как они в Южной Америке называются. Они имеют там многоугольную форму. Да, здесь же тоже не цельный круг, здесь много углов. Ну или круглые вообще, такие как юрты большие. Это все формы для динамики. Круглые формы в основании вообще жилых домов всегда. Это формы домов кочевников. Куда бы мы ни посмотрели, мы увидим дома кочевых племен, кочевых народов, которые постоянно как колесо перемещались от места к месту, от пастбища к пастбищу, от погоды к погоде. Для мероприятий здорово, потому что все от колизеев до цирков, от рынков и арен у нас имеет так или иначе некую окружность для того, чтобы была динамика и мощное движение энергии по кругу и по сфере. Это очень здорово. Но для жизни, потому что там даже невозможно удобно и нормально без потерь разместить мебель, удобно расположить оборудование, сделать это с минимальным отходом материалов в такое здание. Очень сложно. Поэтому для жилых домов, я считаю, это здание не подходит по огромному количеству критериев. Если мы пойдем по списку, мы найдем много чего, но самое простое, просто по форме, то, с чего мы начали. Да? Можно не брать массу лишних критериев. Мы просто понимаем, что несет в себе круглая форма. Что такое энергия, которая движется по окружности. Это нескончаемая динамика. И вот мы для себя уже определяем их. Хотим в таком пространстве находиться, как бы пространство для семейной жизни, для постоянной, вот такой стабильной, или нет. Вот отсюда мы уже решаем, как и какой формы строить жилые дома, как и какой формы строить, например, общественные дома, гостевые дома. Для гостевых домов такая форма может вполне подойти. Единственное, что она так или иначе довольно сложно все-таки в реализации, чтобы качественно это построить, чтобы это было тепло, не текло, не продувалось. Это очень сложно. В основном такое количество недостатков с точки зрения качества строительства вот при создании таких купольных домов, что лучше вообще за это не браться, на мой взгляд. Мы проговорили про объемы зданий. Да, здесь в первую очередь были примеры жилых домов. Опять же, я упомянул также общественные и коммерческие здания, которые могут иметь такие формы, купольные, там, сферические, цилиндрические. Что касается территорий и участков, вот там, к сожалению, люди часто забывают о том, что форма участка точно так же важна, там, как форма последующего строения на этой земле. То есть покупать, например, треугольные, неправильные формы, там, трапециевидные с острыми углами участки, это потенциально проблематичная территория, который будет таким же образом эту энергию того же самого огня, хаотичности, конфликтов, или разобщенности, если оно сложной, неправильной формы, состоит из множества криволинейных поверхностей и частей. И мы будем получать соответствующие приключения. Мы также форму оценивая, смотрим на рельеф, ибо рельеф – это тоже форма. Вот почему, например, неблагоприятно иметь территорию с оврагом, с глубоким острым оврагом. Опять же, это треугольная форма в разрезе. Посмотрите внимательно. То есть почему? Потому что изъедена, как бы прожжена, проточена, как ножом, водами, которые, например, весенние или ручьи постоянные. И в таких формах очень быстро движется энергия, утекает с участка. Люди покупают, например, участок в балке. Это вот овраг длинный. Да? Или через участок балка проходит, к примеру. И это фактически огромный шрам или разрез, порез такой глубочайший, который не затянется. Даже если вы его засыпете, пройдут годы и даже десятилетия, может быть, пока через него перестанет, опять же, не факт, что перестанет, это надо засыпать весь овраг или всю балку грунтом, чтобы по нему перестала двигаться энергия, потому что паттерны останутся, движение этой энергии. Подземные воды, например, которые двигаются, даже если овраг пересохший, в низине всегда можно найти воду в нижней части оврага. Я делал такие эксперименты, проводил, сам копал воду в низинах оврагов. И действительно, в самые засушливые года чувствуется в нижней части течение подземных рек. Это тоже неблагоприятно для, вот, для стабильной жизни. Безусловно, если мы делаем дамбу, мы строим пруд на этом овраге, то это совершенно другой вопрос. Мы как раз меняем форму. Мы останавливаем поток, накапливаем энергию в виде воды. Это что касается вот таких острых участков. Что еще бывает по формам? Ромбы, да, сильно вытянутые углы, опять же. Очень сложно с ними взаимодействовать. Или нужно отрезать угловые части, и, ну, фактически они выпадают из общей площади. Мы их просто используем как, например, части сада, засаживаем их деревьями. Это уже с точки зрения коррекции. Потому что, ну, точно так же вот отрежьте эти углы от ромбовидного участка, и у вас останется от него две трети только по площади. Поэтому лучше сразу стремиться брать более целостные земли, более целостные формы участков, правильные формы. Оптимально это некие прямоугольники. Совсем идеально это, конечно, там, в пропорциях золотого сечения, когда у нас одна сторона относится к другой через число фи. Да. Наиболее приятным, благоприятным, красивым и так далее. Недаром. Потому что наш организм, наше тело, оно построено с учетом этих же пропорций и реагирует на подобие в форме соответствующим образом, то есть принимает его хорошо. Вот, поэтому смотрим это уже с точки зрения симметрии и пропорций. И так далее. Ну, здесь невероятное количество, конечно, критериев и направлений, которые нужно и стоит изучить для того, чтобы иметь возможность эту форму оценивать. Безусловно, здесь должна включаться интуиция, та самая чувствительность, о которой мы поговорим на следующем эфире. Очень хочется поделиться именно практиками использования, развития интуиции, да, пониманием, как включать тело, как включать вот это вот первичное чувство, то, что у нас чувство перед всеми чувствами, да, интуицию, которая помогает в большинстве случаев сразу уловить качество пространства, ощутить эту энергию его, и уже потом, переводя на интеллектуальный уровень, объяснить, используя здравый смысл. Поэтому заключительная часть темы семинара, она так и называется, «Интуиция и здравый смысл». Вот то, как это объединять, это уже на следующей теме. А вот что касается формы, это вот теоретическая часть формы и практическое восприятие ее, например, даже через рисование разных форм, вы просто будете рисовать разные фигуры и понимать, чем отличается энергия. Здесь, кстати, в больших масштабах можно исследовать даже формы государств. Вот мой учитель доктор Шентан Су, он очень много написал публикаций, материалов о том, как форма конкретного государства или территории влияет на его экономическую, политическую, социальную жизнь, на историю и так далее. Опять же, оценивая в первую очередь форму с точки зрения элементов, то есть там огненная форма, правильная форма, разрозненная, то есть вот те критерии, которые я обозначил. Плюс соотношение элементов. Это то, что как раз я упоминал, это теория инь-ян и усин, баланс и соотношение, там, сколько здесь элемента гор или элемента земли, сколько воды, сколько воздуха, пространства и так далее. Очень интересное направление для оценки любых пространств, любых масштабов на самом деле. Это то, что сегодня я хотел рассказать вам о формах. Это, безусловно, можно сказать, только мы разогнались. Но вот время подходит, поэтому продолжайте это изучать самостоятельно или присоединяйтесь к нашему клубу толкователей пространств. Там разбираем это, насколько возможно, глубоко и пробуем делать все на практике. А сейчас буду рад ответить на вопросы.
Спасибо вам большое, Иван. На самом деле мир делается объемным после ваших эфиров, и ты начинаешь понимать, что к чему, как вообще это все работает. Я знаю некоторых людей, которые после прошлых эфиров, которые вы проводили несколько лет назад, очень загорелись темой Васту, в том числе и наша ведущая Олеся, она тоже очень погружается в эту тему, и это действительно завораживает. У меня сейчас очень много вдохновения тоже это начать изучать, чтобы понимать, как вообще мир на нас влияет. Спасибо вам большое. И вопрос, который у нас есть, первый, вот такой. Много в дизайне дома асимметрии, мне нравится, смотрится стильно, но правильно ли я поняла, что васту и фэншуй в основном пользуются принципом баланса и симметрии, и как тогда влияет асимметрия на жизнь?
Угу, спасибо. Асимметрия нам, безусловно, нужна, и вот здесь как раз, с одной стороны, видите, мы говорим, что важен принцип симметрии. А с другой стороны, вы сейчас как раз упомянули принцип баланса. Так вот, для баланса, чтобы в пространстве была гармония, обязательно нужна какая-то асимметрия. Если мы создадим полностью симметричное пространство, я приводил пример с диваном, да, стоящим посреди комнаты, мы сделаем полностью симметричную комнату, ровно по центру диван, по бокам два одинаковых фикуса или два одинаковых тумбочки, два одинаковых торшера на стене, бра, картины там попарные и так далее. Мы в таком пространстве сойдем с ума, потому что отсутствие как раз асимметрии, это что включает сразу? Это включает принцип органичности, мы можем посмотреть, и баланса. Когда недостаточно органичности, а природа, она не может быть полностью симметрична. В природе нет полностью симметричных объектов. Мы в первую очередь эту симметрию выстраиваем для себя, как человек, как симметричное внешне существо. Ну вот, а давайте пойдем опять же антропоморфным путем, по человеку пойдем. Мы внешне очень симметричные. Ну, чем мы здоровее, тем мы более симметричные, скажем так. Но внутренние органы расположены у нас несимметрично. Большая часть, даже парные органы, они у нас там разного размера. Мы внутри несимметричны. Точно так же внутри нашего дома планировка, она не обязана быть симметричной. Точно так же положение мебели в комнате или элементов декора, оно не должно быть полностью симметричным. Поэтому здесь мы находим баланс в том, что у нас есть объекты в комнате, такие, как мы говорили, да, сбоку от дивана стоит большое растение, а с другой стороны стоит тумбочка. Вот вам асимметрия. Мы используем объекты искусства несимметричные. Мы можем использовать где-то несимметричное освещение или положение другой мебели. Это совершенно естественно. Опять же, в комнате мы не поставим всю мебель, будь то столовая, кухня или спальня. Мы не сможем поставить, вероятнее, всю мебель симметрично. Это и не нужно. Вот эта вот необходимая доля асимметрии, она как раз и создает плюс в критерии органичности, и это совершенно нормально, просто нужно находить тот самый баланс и симметричности, и несимметричности.
Спасибо большое, очень ценная вещь. И следующий вопрос. У меня много вещей, и не могу от них избавиться. Кажется, что все пригодится. Может, само пространство как-то влияет на это, и как с этим можно работать?
Да, здорово. С этим, безусловно, нужно работать, потому что лишние вещи создают лишнюю тяжесть, очень сильно привязывают и не дают возможности иногда развиваться, идти дальше, потому что каждая вещь в нашем доме и в нашей жизни, она потребляет нашу энергию. Это, ну, очевидный для меня факт, как мы уже обсуждали, что пространство редко дает нам свою энергию. Пространство хоть и называем мы живым, но собственной энергии оно практически не имеет. И задача пространства – нашу энергию сохранять, накапливать и приумножать, если оно сделано правильно. То же самое с вещами. Вещи редко дают нам энергию. Да, когда мы пользуемся ими и реализуем их функцию, мы получаем и преобразуем энергию, безусловно. Но когда они существуют без дела, в большинстве случаев они как бездельники и тунеядцы просто проедают нашу жизненную силу, при этом не давая ничего взамен. И это важно понять в определенный момент, что мы или живем просто с огромным количеством наших ненужных и лишних вещей, или мы живем своей жизнью. И на этом этапе очень здорово включиться и посмотреть, например, там несколько фильмов есть интересных. Фильм про минимализм, мне кажется, я даже где-то опубликовал его. Ну, сейчас достаточно много об этом. Есть японский фильм, как-то он называется «Волшебное чувство уборки», по-моему, про принципы как раз эргономики, да, эффективного использования пространства, эффективного и компактного хранения. Это очень интересно на самом деле, когда вы переходите от традиционных способов хранения, старых наших и не всегда удобных, к более понятным, современным. Японцы, они же молодцы в этом деле, у них маленькая территория, и вот что касается хранения, они в этом преуспели. Научиться складывать правильные вещи и научиться чувствовать их. Эта вещь действительно мне нужна, она, ну вот, подумать, как давно я ей не пользуюсь, а действительно она мне когда-нибудь понадобится. И сделать, например, еще такой момент можно. Можно их провести градацию, разложить на разные кучки и ящики. Вот это надо 100% выбросить, ну, такое бывает, там, на переработку отдать. Вот это отдать, потому что отдавать тоже очень здорово. А сейчас появляется, чем дальше, тем больше маркетов, магазинов, которые занимаются перепродажей вещей людей. Да, не обязательно там продавать все на Авито, хотя это тоже прекрасный вариант продавать через интернет, например. Но есть сейчас реально много магазинов, которые берутся продавать ваши вещи. И это совершенно классная история касательно повторного использования, да, экологичности, экологичного образа жизни. Там следующая коробочка, это обязательно буду использовать. Вот это повседневно, это оставляем и так далее. И вы просто поймете, увидите, что вы на самом деле не таким большим количеством вещей можете пользоваться. У меня был удивительный опыт в этом, точнее уже в прошлом году. Я 3,5 месяца жил в доме на колесах с семьей. В общей сложности там общая площадь меньше 10 квадратных метров. Там уместилась почти большая часть наших вещей. Нам всего хватало за эти 3,5 месяца. Втроем мы жили на 10 квадратных метрах. И это была и кухня, это были и спальни, сразу все. И этот опыт минимализма, он, знаете, ну, так включает на самом деле понимание, а что нам нужно для жизни. Вот, ну, можно попробовать. Туризм и путешествия, кстати, очень сильно помогают в понимании минимализма. Когда вы складываете рюкзак, с которым вам потом идти 2 недели, вы очень хорошо включаетесь в то, что вам брать, а что вам не брать. Иначе потом вы просто проклянете или эту вещь, или себя, или просто выбросите ее где-нибудь в горах.
Очень ценный опыт, спасибо вам большое. Насущный вопрос, действительно. И следующий вопрос звучит вот так. Здравствуйте, как вы относитесь к фотообоям? Хочется тепла и отдыха в комнате, живем на Урале, поэтому есть план сделать такое фотоокно в тропике. Оно как-то влияет энергетически?
Безусловно, влияет. Влияет отчасти позитивно, конечно, это интересная картинка за окном тропики, Но в большинстве случаев я не рекомендую использовать такие решения. На первый взгляд кажется, что они будут работать эффективно, но это не так. Мы очень быстро, во-первых, привыкаем к этим образам и перестаем ощущать их позитивный эффект. Вот, перестаем ли мы их замечать как таковые, вот это точно нет. Они продолжают очень долго фонить, они часто чрезмерно яркие, и это мир иллюзий, понимаете, это очень сильно создает такую ненастоящесть и сильную искусственность. Я считаю, что лучше поработать с натуральными материалами и использовать дома больше живых растений. Создайте себе эти тропики настоящие, нежели использовать искусственные картинки, которые действительно быстро приедаются и потом только портят атмосферу. Очень редко, когда их можно действительно, сохранив стиль, качество интерьера, вот такое целостное, очень редко, когда их можно так использовать. Я практически не видел таких решений. Иногда где-то точечно там в детской комнате на какое-то время можно сделать небольшую стену, но опять же не какой-то конкретный пейзаж, а это, например, органические природные принты, это когда большие красивые листья тропических деревьев, опять же, это не фотография, да, это более такие рисованные вещи, стилизованные, которые просто создают настроение вот этой вот зелени, красивых форм природных, потому что там же много красоты в самих этих листиках, в веточках и так далее. Они вдохновляют на рисование этого всего. Они добавляют непосредственно ощущение зелени. Это добавит и кислорода, и влажности, и цвета, настоящего зеленого цвета. Вот это гораздо лучше, чем обои.
Спасибо большое. И второй вопрос тоже из этой же оперы. Еще один вопрос про зеркала. Часто они используются, чтобы расширить пространство. Они действуют по энергии так же, как окна?
По-разному. Как окна, вряд ли они могут действовать, потому что за окном настоящее пространство и большое пространство, там много эфира. Зеркало я не рекомендую лишний раз использовать вообще. У него есть главная задача, когда мы смотримся в него, чтобы оценить свой образ, правильно ли одето, нет ли какой-то грязи на одежде, хорошо ли лежит шляпка. Но использовать их для других задач, опять же, очень редко можно их качественно использовать. Да, в каких-то узких коридорах совсем там, где тесно ходить, можно использовать зеркало для ощущения расширения пространства. Но даже лучше будет и функциональнее, если мы используем там просто хорошее освещение. Потому что в тесных пространствах обычно чего не хватает? Обычно не хватает света. И лучше там дать хороший свет, потому что зеркало, так или иначе, оно тоже искажает пространство, оно добавляет как будто лишнее пространство. И мы эту иллюзию, этот обман, можно сказать, чувствуем. Причем в первую очередь именно на телесном, бессознательном уровне, на интуитивном. И он нас несколько напрягает, надо сказать. Потому что мы, когда проходим мимо зеркала, мы часто вздрагиваем, видя свой, например, свое отражение. Как часто люди пугаются в собственной квартире, натыкаясь на зеркало в какое-нибудь там темное время или как-то еще. Потому что вдруг, откуда ни возьмись, появляется динамика и какое-то чужое движение где-то, где его не должно быть. Опять же, поэтому как и с обоями фотографическими, так и зеркалами, я считаю, что нужно быть очень осторожным и лучше использовать их чисто функционально.
Спасибо большое, очень практичный подход. Благодарю вас, в принципе, за сегодняшний эфир. Вот как раз время нашего эфира подходит к концу, и пишут наши слушатели. Спасибо большое за такие интересные эфиры. Действительно, очень глубоко раскрывается реальность, очень глубоко раскрываются законы. Мне очень нравится, что они действительно общие во всех культурах, для всех людей, и это очень ценно, значит, это очень рабочая вещь. Поэтому спасибо вам большое, что проводите такой ликбез для нас. Это очень важно, и с нетерпением будем ждать наших следующих встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо за вопросы, друзья. Тогда до новых эфиров. Давайте будем продолжать общаться. Готовьте вопросы. До скорого.
Спасибо вам. До свидания.